Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсыз бы, урматтуу каарман. Жекшемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкектен улантабыз. Аты жөнүм Бакты Гүлчинбаева. Алдыда чоо жай иликтөө түрмөгү бар. Анда профсоюз уюмдары совет доорунан бери мураска калган мүлктөрдү талап тоноого жол берип, мыйзамсыз сатып ижарага берип жатабы деген суроого жооп издейбиз.
Бул профсоюз мамлекеттин ичинде мамлекет болбош керек. Силерди эч ким текшере албайт. Ошол эле Ала Тоо пансионат, ошол эле Жалал Абад курорт, анан эвадагы пансионат Байсорунду муну акырына жетиш керек, текшериш керек, кандай сатылган.
Баткен окуясынын 20 жылдыгына карата эскерүүлөрдө бул жолу мурдагы депутат Турсунбай Бакир уулу менен маек тугасыз.
Душанбеге конгондо орус офицерлери кирип баарын текшериш баштаганда 6-чы батальон командири келди, Казикулон. Ошол гарнизондун казармада жашадык.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач эле аралык жана Кыргызстандагы кабарларды уксак, сөз Эрнист Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Экс спикерлер кеңеши Жумабеков менен Жээнбековго шайлоо боюнча сунуш берди. Кыргызстандын жогорку кеңешинин экс спикерлеринен куралган кеңеш жаңы отурумга чогулуп өлкөдөгү саясий кырдаалды, чек арадагы абалды жана алдыдагы парламенттик шайлоого даярдыкты талкуулады. Бул тууралуу Азаттыкка аталган кеңештин мүчөсү, парламенттин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев билдирди. Анын айтымында алар шайлоо боюнча мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн азыркы төрага Дастан Жумабековго жана депутат Асылбек Жээнбековго сунуштарды беришти. Чолпонбаевдин белгилешинче, бул жөнүндө даяр мыйзам долбоорун иштеп чыгуу үчүн экс спикерлер кеңешинин тиешелүү адамдары да дайындалды. Парламенттин мурдагы төрагалары быйыл мартта атайын кеңеш түзүшкөн. Кеңештин төрагасы болуп Медеткан Шеримколов дайындалган, ага жалпы 13 адам кирген. АКШ менен Түндүк Кореянын өзөктүү куралдан арылуу боюнча сүйлөшүүсү жыйынтыксыз аяктады. Бул тууралуу Түндүк Кореянын делегациясынын башчысы Ким Мён Гил кабарлады. Сүйлөшүүлөр Швециянын борбору Стокгольмдо өттү. Түндүк кореялык тарап сүйлөшүүлөр расмий аяктай электе эле чыгып кетти. Сүйлөшүүлөр биздин үмүттөрүбүздү актаган жок жана аягында үзгүлтүккө учурап калды, деди Ким Мён Гил журналисттерге. Анын айтымында АКШнын өкүлдөрү жолугушууга куру кол келишкен. АКШнын мамлекеттик департаменти Пхеньяндын сүйлөшүүлөр өзгөлтүккө учурады деген бекемдөөсү 8 сааттык сүйлөшүүнүн мазмунун чагылтырбай турганын билдирди. Стокгольмдогу жолугушуу 2019 жылдын февралында Ханой шаарындагы саммиттен кийинки биринчи сүйлөшүү болуп калды. Жыл башындагы кездешүүдө Түндүк Кореянын өзөктүк программасын толугу менен токтотуу жана ал ишке ашса АКШнын Пхеньянга карата бардык санкцияларын алып салуу талкууланган. Тараптар анда бир пикирге келе алган эмес жана АКШнын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын биргелешкен декларацияга кол койгон эмес. Абылгазиев Ош архитектурасынын бирдиктүү терезе тутумун текшерди. Премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев жумуш сапарынын алкагында Ош аймактык шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын бирдиктүү терезе бөлүмүнүн иши менен таанышты. Бул тууралуу өкмөт аппаратынан кабарлашты. Өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Бактыбек Абдиев бирдиктүү терезе тутумунун иштөө системасын тааныштырды. Бөлүм жарандардын арызын кабыл алат. Бирдиктүү терезе тутуму аталган мекеменин борбордоштурулган программасына кошулган. Бюрократиялык процедуралар убакыттан уттуруп жарандардын нааразылыктарына алып келет. Карапайым жарандар, ишкерлер кандайдыр бир документтерди алууда ыңгайсыздыктарды сезбөөгө тийиш, деди премьер министр. Өкмөт башчы Ош жана Баткен облусуна жумуш сапары менен 5 октябрда барды. Сапардын биринчи күнү ал бир катар социалдык объекттердин ачылышына катышып курулушту көрдү. Ош шаарынын күнүнө карата салтанаттарда болду. Киевтин тургундары Орусияга каршы митингге чыгышты. Киевтин эгемендиги аянты майданда Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салууда Орусияга жасалып жаткан эпке келүү чараларына каршы митингге өтүп жатат. Акцияда бир нече миң адам катышууда жана багынууга жок деген ураан менен чогулушту. Нааразылыктардын тутанышына ушул аптадагы Минскидеги сүйлөшүүлөрдөгү Штайнмайердин формуласы деп аталган макулдашуу себеп болду. Ал учурда Орусия колдогон дикчилердин көзөмөлүндө турган Донбасстагы райондорго өзгөчө макам берүүнү камсыздайт. Бул келишимдер соңку учурда Украинанын Орусияга капитуляциясына алып келерин айткан каршылык акцияларынын катышуучулары президент Владимир Зеленскийдин аракеттерин айыпташууда. Ушундай эле айыптоолор менен Украинанын бир катар облустук кеңештери да чыкты. Зеленский өзүнүн теле кайрылуусунда Штайнмайердин формуласында кеп болгон Донбасстагы шайлоолор Орусия бир катар шарттарды аткаргандан кийин гана өтөрүн айтты. Кызылкыядан Ферганага автобустук каттам ачылды. Кызылкыя, Фергана, Кызылкыя эл аралык автобустук каттамынын биринчи каттамдары акысыз болду. Бул тууралуу автотранспорт агенттигинин Баткен аймактык башкармалыгы билдирди. Калган күндөрү жол кире 65 сомду түзөт. 25 сентябрда да Кыргызстандын Ош жана Өзбекстандын Анжиян шаарларынын ортосунда автобустук каттамы жанданган, анын акысы 100 сом деп белгиленген.
Рахмат Эрнест, жакшы жаңылык экен. Демек абдан арзан баада Ферганага барса болот экен. Жакшы. Бүгүнкү жаңылыктарды Эрнест Нурматовтан угуп жатасыз. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан тапсаңыз болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңеш мыйзамга өзгөртүү киргизүү аркылуу кесиптик кошуундар уюмдарынын мүлктөрү менен каражатын көзөмөлдөөнү камсыздамай болду. Профсоюз уюмдары көз карандысык принципинен кыянаттык менен пайдаланып, совет доорунан бери мураска калган мүлктөрдү талап тоноого жол берип, мыйзамсыз сатып же ижарага берип, жетекчилери өздөрүнө олчойгон маяналарды коюп алган учурлар аныкталганы белгилүү болду. Чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Канышбек Жолдошов теманы иликтеди.
Жогорку кеңештин депутаты, кесиптик бирликтер жөнүндө мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Кожобек Рыспаев ушул күнгө чейин Кыргызстандын кесиптик кошундар уюмдарынын федерациясынын ишмердиги бир дагы мамлекеттик орган тарабынан текшерүүгө алынбай турганын мисал келтирди. Анын айтымында буга чейинки мыйзамга жана профсоюз уюмдарынын жобосуна ылайык анын каржылык жана материалдык жоопкерчилиги каралбайт. Бул көз карандысыздык принципине таянган тиешелүү жетекчилер профсоюз уюмдарынын мүлктөрүн жана каражатын каалагандай башкарып, четинен уурдап сатып түгөтө баштаганы боюнча маселе көтөрүлдү. Депутат Кожобек Рыспаев соңку жылдар эле таланып тонолуп, мыйзамсыз узак мөөнөткө ижарага берилип, же болбосо банктарга күрөөгө коюлуп кеткен профсоюздун мүлктөрү боюнча бир катар фактыларды келтирди.
Бул профсоюз мамлекеттин ичинде мамлекет болбош керек. Силерди эч ким текшере албайт сатылган объектилер боюнча. Профсоюздун уставы ушундай жазылган, мыйзам ушундай жазылган, биз жооп ала албайбыз деп. Бири бириңерден жооп албай отура бериңиздер. Ошол эле Ала Тоо пансионат, ошол эле Жалал Абад курорт, Ананиевадагы пансионат бай сорунду. Муну акырына жетиш керек, текшериш керек кандай сатылган. Достук гостиницасынын 47%, анын ичинен ошол жерде Абакиров деген аксакалыбыз өзүнө 4% алып алганы. Муну карагыла, эски сатылып кеткен Спартактын кичи аренасы, Ноокаттагы турбасы Апширата, Чолпон Натандагы бюро путешествия, Караколдогу бюро путешествия, гостиница саякатты ошонун төрагасы Иманалиев Бакыт деген экс депутат арендага 49 жыл алып туруп Кытайларга берип койгону, бүгүнкү күндө аны кредитке залогко коюп туруп акча алганы 2 млн $. Эмне үчүн буга жооп ала албайсыңар? Андан тышкары Осмонов аксакал отурасыз, сизге 3 уголовый иш козголгон убагында Жалал Абад курортундагы 10 млн акча боюнча.
Кыргызстанда бийлик алмашкан сайын кесиптик кошуундар уюмдарынын федерациясын жетектөөгө улам бир бийликке жакын адамдар жетекчилик кызмат тарга келип, эс алуу жайлары, пансионаттар, жер тилкелери жана имараттар чекесинен өөнөлүп отурган. 2013 жылы 2 апрелде Ысык Көл турбазасынын аймагындагы 67 сотук жер тилкеси 5 млн сомдон ашуун акчага сатылган. Андан кийин Ысык Көлдүн жээгиндеги Ала Тоо пансионаты 2 гектар 34 сотук жер аянтынан ажыраган. Анткени аталган эс алуу жайынан кесилип алынган жер аянты болгону 180 000 сомго бааланып кеткен. Андан мурун Чолпон Атадагы Көгүлтүр Ысык Көл эс алуу жайынын аймагынан 2 гектар 51 сотук жер аянты 22 миллион сомго сатылган. Ошондой эле Ысык Көлдөгү Бай Сорун турбазасы 2012 жылы баш оту менен 23 миллион 300 миң сомго сатылып кеткен. Федерация жетекчилиги 2013 жылы Оштогу турбазанын аймагынан 6 гектар жер аянтын ажыратып алып, сатуу чечими чыгарган. 2013 жылга чейин профсоюздар уюму Бостери, Кырчын, Карашоро сыяктуу 7 турбазаны сатып жиберишкен. Андан түшкөн каражат боюнча ошол кездеги жетекчилик отчет берген эмес. Токой чарба кызматкерлеринин кесиптик кошуундар уюмунун төрагасы Канатбек Осмонов буга чейин эле профсоюздун мүлкүн талап тоногон көрүнүштөр болгонун ырастап, бирок берилген арыздардын негизинде алардын айрымдары сот аркылуу кайра кайтарылып жатканын айткан болчу.
Союз тарканынан бери профсоюздун бир топ мүлкү ошо талап тоноого дуушар болуп келатат. Кыргызстан профсоюздары федерациясынын туризм боюнча управлениеси болгон, мына ушул управлениянын жетекчиси ошол убактагы профсоюздун бир топ мүлктөрүн мыйзамсыз сатып менчиктештирип жиберген. Бүгүнкү күнгө чейин ошолорду кайтаруунун үстүндө иштеп келатабыз, сот органдары аркылуу кайтарып атабыз. Мына бүгүнкү Бишкектин чоң ортосунда Достук мейманканасынын жанында ошол жерде 2 этаж имарат бар. Ошол имараттын 2 этажы калп эле карыз алдым деп бир чоң суммага алдамчылык жол менен, эгер карызды кайтарып бере албай калсам карыздын ордуна ошол зданияны берем деген ушундай жашыруун келишим менен иш баштап, мынакей аягы ошол 2 этажды бир комнат батирдин баасына сатып жиберип атат, 5 эсе 6 эсе арзан кылып. Тилекке каршы ошол келишим карыз алган калпекенин сот аркылуу биз чече албай калдык, себеби дегенде мөөнөтүн өткөрүп жибериптир.
Жер аянттарын сатып өткөрүү аркылуу кесиптик кошуундар уюмдарына караштуу эс алуу жана дарылануу жайларын жаңылоо буга чейин да бир нече курдай чечилип, бирок уюмга караштуу мүлктөрдү сатуудан түшкөн каражат кумга сиңген суудай жок болгон учурлар катталган. Профсоюз уюмдарынын федерациясынын документтеринде түшкөн каражат дарылануу жана эс алуу жайларын өнүктүрүүгө которула турганы жазылган. Бирок анда жолдомолорду сатуудан эле жылына миллиондогон сом пайда көргөн курорттор менен санаторийлердин кирешеси өнүгүүгө жумшалбай каяка жумшалып жатат деген суроо туулат. Мына ошондой кызыкчылыктар профсоюздар федерациясынын көмүскө киреше табуунун булагына айландырган. Парламент депутаты Кожобек Рыспаев 30 жылдан бери бул тармактан кетпеген алмашкысы адамдар бар экенин айтып, ошондуктан жаңы мыйзам долбоорунда жетекчилердин жаш курагы боюнча чектөө киргизүү сунушу берилгенин айтты.
Культурада Кыдырбаева 76 жашта, строительный жагында Султакеев 72 жашта, коммунальщик Сурлеев 72 жашта, образование Токтоолу 65 жашта, медиктердики Салиев 74 жашта, Ош областный профсоюз Мусаев 70 жашта, Бабаева Рыскүл Белекевна сиз 66-дасыз, Нарын Курмангожоев 69 жашта, Тыйынка Дастан Плотникова 65 жашта, Сияз Омралиев 69 жашта, Косурчиле Кызыев 67 жашта, Лесниктики Осмонов 66, Кадыралиев 65 жашта, 81 жашта. Асында дүйнө салып кетти. Минтрас Исакова аптыкасы деген аксакалыбыз үйүнөн өлгөн жакшы болуптур, ага да төлөмөк. Өмүрбөр узун болсун. Бирок өмүр бою 35 жылдан бери айланып, мунун баарын ээлеп отурган туура эмес деп ойлойм. Бүгүнкү күндө сиздер текшере турган орган жок экен, текшериш керек, ордуна коюш керек. Мынча акчаны топтошкон адамдар бөлүп алышына биз бүгүнкү өкмөт менен жогорку кеңеш менен бөгөт коюшубуз керек.
Ошол эле кезде Кыргызстандын кесиптик кошуундар уюмдарынын федерациясы алардын карамагындагы эс алуу жана дарылоо жайларынын жер аянттарын сатуу чечими мыйзамдын алкагында жамааттык негизде кабыл алынганын жүйө келтирип келет. Анткени федерация жетекчилигинин айтымында тиешелүү курорттор менен санаторийлердин абалы мындан 20-25 жыл мурунку шартта калып кеткен. Парламенттин депутаты Садык Шерняз тармактагы талаптоноо жана уурдоолор боюнча бир дагы жетекчинин жоопкерчилиги каралбаганын билдирди.
Советтер союзу кулагандан кийин бүт профсоюздун мүлкү, менчиги миллиарддаган запас менен берилген профсоюз эмне иш кылды? Буга ким жооп бериш керек? Бул эмгекчилердин акчасынан, ошолордун ар биринин чөнтөгүнөн биз дагы өзүбүздүн жашоочу жашап кет, менин да чөнтөгүмө, менин да акым бар ушинтип сураганга, силерден профсоюздун катталарынан эмне кылдыңар силер? А менин билишимче, силер ошол миллиарддаган элдин ишенимин, акчасын, мүлкүн силер азайттыңар, көбөйткөн жоксуңар. Эл ишенип берген мүлк, эл ишенип берген акча ошол мүлктөрдү чекезинен арзан бага сатылып ат.
Профсоюздардын карамагындагы эс алуу жайларынын имараттарын оңдоо, жаңы коттеждерди куруу жана жалпы эле заманбап үлгүдөгү тейлөөнү киргизүү үчүн миллиарддаган сом каражатты издеп табууга туура келген. Өздөрүнүн ички мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу жагын көздөгөн профсоюздардын федерациясы артык баш деп эсептелген жер тилкелерин сатууга коюуга мажбур болгон экен. Кыргызстан кесиптик кошуундар уюмдар федерациясынын төрагасынын орун басары Ырыскүл Бабаева парламентте депутаттар койгон дооматтардын айрымдары туура экенин айтып, бирок жаңы мыйзамды кабыл алууда шашылбоого чакырды.
20 тармактык профсоюз, 6 региональдык областтык профсоюз бар. Сиз айтып аткан структураны болгондо тармактык профсоюздардын өзүнүн уставтары бар. Это природа профсоюзов так. Они не могут являться структурными подразделениями. Шыкмаматов биздин главный юрист республики айтып койсоңуз, это природа профсоюзов такая. Не может быть федерация под монстром. Я зам председатель, я хочу быть монстром, но я не могу. То, что вы говорили, да, вот, то, что у нас там творится, для народа, для Кыргызстана плохо. В основном есть критика, правильно. Поэтому мы бы хотели это доработать вместе и вернуть еще неделю и доработать. Госэхотехинспекция 23 технических инспектора. Мы за счет профбюджета держим.
Ошол эле кезде Кыргызстан профсоюздар федерациясынын жалпы бюджети канча экени белгисиз. Мүчөлүк акыдан чогулган, социалдык фонддон которулган каражаттар имараттарды ижарага берүүдөн жана жолдомолорду сатуудан түшкөн кирешелердин кантип каяка чыгымдалганы тууралуу так маалыматтарды алууга мүмкүн болбоду. Парламентте буга байланыштуу берилген суроолордун көбү жоопсуз калып жатты. Депутат Кожобек Рыспаев профсоюз уюмдарынын жетекчилери өздөрүнө олчойгон маяналарды жана сыякаларды чегерип алган көрүнүштөрдү айыптады.
Горнометалургский профсоюзда Тажибаев Элдар мырза отурасыз. Сиздин орточо айлыгыңыз бүгүнкү күндө 236 миң сомду түшөт. Профсоюзов работников образования науки Токтогулов Асылбек 159 миң. Жакыпов деген жигитибиз бар. Бүгүн зампредседатель горнометалургский профсоюзда 2014 жылы алган айлыктарын тегиле. Тажибаев мырза, мен жөн айтып аткан жокмун. 7 миллионго жакын акча кумтөрдү кошкондо. Ырсалиевке месяц 99 000 бөлгөндө 2 жерден алып атат. Профсоюз Метровский правкомдон алып атат. Андан чыга центр исследования деген бар силерде. Жакыптар ошол жерден алып атат. Бүгүнкү күндө 102 000 алып атат. Казиев, председатель профсоюз тарабы газдар бурчтасы учурунда 77 520 000 сом алып атат. Кыдырбаева 60 000, культураныкы Жайчиева, культураныкы 82 000, Лесноидо Осмонтуку 59 000, Салиев Накен 90 000, здравоохранениянын Каратаев 71 000, здравоохранениянын и еще профсоюз работы энергетиники 74 642. Бул средний эсептеп чыктык.
Ошол эле кезде профсоюз уюмдарынын жетекчилери маянанардын өлчөмү тармактагы айлыктын өлчөмүнө жараша башкармалыктын мүчөлөрү тарабынан бекитиле турганын жүйө келтирип, ар бир жетекчи өзүнө каалагандай маяна же болбосо сыякы чегерип алууга мүмкүн эмес экенин айтышты. Тоокен тармагындагы кызматкерлердин профсоюз уюмунун төрагасы Элдар Тажибаев депутаттын маяналардын өлчөмү боюнча койгон дооматын негизсиз каралоо катары четке какты.
Канча организациядан айлык аласың? Бир элеби же үчпү?
Кандай организация?
Ошо профсоюздун организациялардан.
Бир эле профсоюздун организациядан айлык
аласың. Үчөөнөн аласың.
Бир эле профсоюздун организациядан айлык алам.
Центр исследования барбы?
Это не профсоюздун организация, научный исследовательская организация.
Научный исследовательская организация. Это
ваша организация. 10 тысяч зарплата там, не надо здесь сейчас.
Достуктан албайсыңбы?
Достук, это всего лишь я в апреле был избран член совет директоров,
аласыңбы?
Где 4000 сом идет компенсация. Хорошо. На транспортные расходы. Не надо вот эту дезинформацию.
Кыргызстандын кесиптик кошуундар уюмдары тууралуу учурдагы мыйзамга ылайык профсоюздар жарандардын ыктыяры менен түзүлгөн коомдук негиздеги көз каранды эмес бирикме. Депутат Алмамбет Шыкмаматов кандай болгон күндө дагы профсоюздардын көз карандысыздыгы сакталып калууга тийиш деген пикирде.
Профсоюздардын биринчи табияты жарандардын, эмгекчилердин укугун коргой турган көз карандысыз демократиялык институт да. Ошондуктан эң негизги принцип профсоюздар көз карандысыз болуш керек. Профсоюз эгерде көз каранды болсо ал профсоюз эмес. Профсоюздун табияты анын көз карандысыздыгында. А бирок жанагындай текшерүүсүз, контролсуз акча болгон жерде адамдын табияты ошондой. Любой жерде уурлук пайда болот. Баары ачык айкын көрүнүп турса, компьютерлерде турса, сайттарда турса, мисалы үчүн бул эмне секретный нерсеби? Профсоюздун төрагасы канча алат? Деген. Пожалуйста, сайтта ачык турсун. Ар бир жумушчу, ар бир взнос төлөгөн адам билип турсун, алардын жетекчилери канча алган, канча ручкага, канча дептере кетип атканын, ар бир жылда, ар бир кварталда ошо профсоюздун берген финансовый отчетун бүт Кыргызстан көрүп турсун. Анын эмнеси жашырыш керек? Бирок мен айтайын дегеним финанс эмес болчу, айтайын дегеним профсоюз биринчи көз карандысы болуш керек. Анан профсоюздун төрагалары закрытый шайланып, профсоюз мага каршы чыгып атат деп министр аны куугунтуктап койбош үчүн кандайдыр бир мыйзамда гарантия алынган бир процедуралар болуш керек. Жөн эле чакырып анан жумуштан алып башка бирөөсүн коюп коет. Ошондо ошол коллективдерде адамдын укугу корголот.
Профсоюздар өзүнүн ишмердиги жана каржылык отчеттуулугу боюнча жумуш берүүчү тараптарга жана мамлекеттик бийлик органдарына баш ийбейт. Мына ошондуктан профсоюздардын айланасында көтөрүлүп жаткан маселелерге кийлигишүүгө анын өзгөчө кол тийгиз макамы тоскоол болуп келген. Кесиптик кошуундар уюмдарынын учурда 750 миңден ашуун мүчөсү бар экени жарыяланган. Ошондой эле мүчөлүк акы алардын маянасынын 1% түзөрү белгилүү. Мындан сырткары мамлекеттик социалдык фонд тарабынан профсоюз уюмдарынын федерациясына тиешелүү каражат которула турганы көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду Баткен окуясынын 20 жылдыгына карата эскерүүлөр менен улантабыз. Коомдук ишмер 95-2000 жылдары Жогорку Кеңештен мыйзам чыгаруу жыйынына депутат болуп турган Турсунбай Бакир уулу Өзбекстан ислам кыймылынын жоочуларынын барымтасында калган кыргызстандык аскер адамдар менен жапониялык геологдорду бошотууга байланыштуу сүйлөшүүлөрдү Кабулга чейин барып жүргүзгөн коомдук ишмер. Азыр назарыңызга Бакир уулунун ошол 99 жылкы сүйлөшүү жараяны тууралуу маегинин экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Маекти кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
6 октябрда мен түз эле жүк самолетим учуп келди тимеге Дубайга. Дубайга учуп келгенде эле жардамчы Нурдин айтып калды. Хажеке караңыз дейт, Тажикстан аба жолдору турат дейт. Самолеттен түшсөк эле бизди генконсул тосуп алды жана Акылбек. Акылбеков Муратбек. Анан ошондо сразу эле акча менен билетти бердим. Мага билетке самолет алып бер деп туруп. Мага самолетке билет алып бер деп. Ал билет алып берди. Биз Душанбеге учуп атканда аэропорттон эле Нурдин звонит этти. 26-чы батальондун командири Казик Кулон деген оппозициялык батальон бар, 26-чы батальон. Ошо звонит этти. Тажикстан эми Кудайга шүгүр мен билем фарс тилде айтып калды. Учак конгондо эле биз учакты ичине алып кеттик эле самолеттон дейт. Анткени орусча текшерет дейт. Анан чын эле Душанбеге конгондо орус офицерлер кирип баарын текшериш баштаганда Анан биз күтүп турабыз артта туруп. Качан келет экен? Анан 26-чы батальонун командири келди, Казикулон. Мен меймандарымды биз өкөбүз алып кетти. И биз ушул гарнизондун казармада жашадык Душанбеде. Биз гостиница баран жокпуз. Ушул гарнизондун 26-чы батальонун казармасына жаттык. Анан ошол жерде Сайда Абдулла Нуриге приемге жазылдым. Ошол жерде приемге келсем, биздин Конституциялык соттун төрайымы Чолпонбай экип отурган экен. Ал да күбө что менин айыптарым туура жана жалгандарды жалганчыларды сөздөрүн жокко чыгаруу үчүн. Ошондо Саида Абдулла Нури мени сразу кабыл алды, анан айтты: "Меже кечирип коюз. Мени биринчи кылып атасам, мейли мейли сиз Угансандан келдиңиз. Сиз кирип кетериңиз" деп Чолпон эже уруксат берди. Анан мен кирип Саида Абдулла Нури менен сүйлөштүм. А Саида Абдулла Нури бирикен тажик оппозициянын лидери эле. Андай өкмөт менен түзмөттү сүйлөшкөн ушул эле. Ал айтып калды: "Кандай жардам бере алам?" дейт. Мен азыр Жумабай Наманганиге жолугуш үчүн Жумабай Наманганиге мага бир машина бериңиз и телохранительди бериңиз десем берди. 9 октябрь чыгып кетип, анан жолдо жана гарымда атышуу түш келип аяктан качып биз кийин Хайт районуна келгенде Шох Искандеров, ал бүгүн Ходжент областынын УВД начальниги генерал, ал да күбө мен сөздөрүмдү далилдеп берет, үйүндө кабыл алды. Жумабай менен сүйлөшкөнү келдим десем, Жумабай Наманган бизде жок дейт. Айттым Шох калып айтпа дедим. Мен атайымына келдим ушу Афганистандан, бияка радиодон сүйлөштүк, телефондон сүйлөштүк, кушеде экен десем, таап келди, бир бала келди, карасо бала жана бизде өлүп кеткен Абдилазиз Юлдашевдин жана $50,000 сураган бүт анагасы экен. Абдрахман Юлдашев экен. Ошол келип кара байрак менен жип менен Бакирул отуруңуз деди. Анан Кыргызстандын Тажикстанда элчиси бар, Эрик Асаналиев, ал да бар бүгүн, МИТ-те иштеп атат. Бунду алып алайлы, бул Тажикстанда Кыргызстан элчиси десем жок дейт. Анан айтып калдым, кечирип коесуз, мага Нуридин деген досум, бул өзү тажик мурда мажахет, Жумабай Наманганин дос экен десем, а бул отурсун деди. Анан үчөөбүз кеттик. Анан тоонун арасында Жумабай Наманган менен таап, ошол жерде биз сүйлөшүүлөрдү уланттык. Ошол жерде айттым.
Ошондо барымтадагылар кай жерде турган экен?
Вот ошондо мен азыр айтып берем, үчөөнө да экөөнү кошкон акыңыз бар экен десем ойлонуп көрөбүз деди. Анан эртеси туруп алып туруп биз жана жол менен кетип атсак, кыргыздарды ошол жерде көрдүм, Тажикстандын кыргыздарды калпак кийип алып, башыма ийкеп коркуп турушкан экен, машина өтүп кетип атса. Биз кетип 3-4 машина болуп кеттик, джиптер ачык жалын кара байрак менен, жихад байрагы менен. Анан бир тоонун арасында шагыл жол экен, зенитный ракеталар турган экен, пулеметтер, учактарды атып ура тургандар. Паролду сурашты, аяктан өткөрүштү. Анан барсак, жылуу суу деген жер бар экен, кыргыз чат бар экен. Ошол жерде анан мажахеттер бар ошол жерде экен, Кыргызстандан чыгып кеткендер. Анан ошол жерде айтты, ушул жерде отуруп туруңуз дейт, мен азыр алып келем бешөөнү дейт. Только бир өтүнүч дейт, сиз ваданы мага аткарткан жардам бериңиз, мен генерал Шамкеевке айтып койгон элем дейт. Экөөңөр дос экенсиңер дейт. Мен дос эмесмин, но Шамкеев тирүү калыш үчүн айтып койгон экен да. Тусун Бакирул экөөбүз жакын доспуз. Анан айтып калды, мен сиз менен жолуктурам деди, бир жолуп коюңузчу дейт. Мен айттым, как раз анын жүрөгү ооруп атат, өлүп калды деп атат, мына Душанбеден дарылады алып келдим эле, жылуу кийимдер генералга, япондорго бар, баарына ушу сумканы уруксат берсеңиз берейин десем, макул деди. Анан бир баланы часовойдо калдырып койду курал менен, жылбасын деп туруп. Анан мен саатка карап койдум, бар келсем Кыргызстандан ГКМден сурайт, барымтадагылар кай жерде экен деп сурайт да. Анан 1:48 кайтып келди. Анан келип мен КГБге айткам, ушу 1:48 барып кайра келди дедим, ушу жылуу суу деген жерден деп туруп. Кийин дагы бир туугандарым алар менен сүйлөштүм.
Ошондо 1:48 кай жерден келгенин билген жоксуз?
Жок, мен жана отурусуп койду, часов автомат менен кайтартып. Жергетал районуна карайт экен жылуу суу. Хайттан биз эме келдик Жергеталга. Жергеталдын жылуу суусунан
япондор кайсы жерде болуп атат ошол кезде?
Ошо жылуу суу деген жерден где-то 1:48 экиге бөлсөк, где-то бир 50
суудан бир 50 аралыкта жол, 45
аралыкта. Где-то ошондой экен да, ошол жылуу суунун ошондой
аралыкта экен. Негизи кайчы фактылар абдан көп да, ар кандай. Кечээ мына 20 болду, али кечээ так баткен окуясынын тарыхын тактап жазууга мүмкүнчүлүк азыраак болуп атат да. Бул жанагы сыр катары сакташ керек дегендин эсепети эмеспи?
Башында сыр катарына сакталган эле. Ошондо мен депутаттарга түз жооп бере албадым да. Эл өкүлдөрү жыйынынан Турдакун Усубалиев мени террорист деп айтты, анткени тирүү кайтып келди деп. Берки мыйзам чыгаруу жыйынынан Адахан Мадумаровдун Өмүрбек Текебаев мага кийин видеолорду көрсөттү, бул иштебей эле аякта жүрөт деп туруп, ушундай сөздөргө мен жооп бере албадым, анткени бул мамлекеттик сыр эле. Анан кийин эле жана 2000-жылы шайлоодо мага каршы бийлик иштегенден баштап, ошондон кийин уже сыр калбады. Согуштагы мен сүйлөшүүлөрүмдү 2-3 кыскартып, биз видеоролик кылып чыгарып элге тараттык, анткени телевидение чыгарбайт муну. Элге тараттык, мына Тусумов Бакирулук Баткен согушун токтоткон, барымтадагыларды бошоткон, деп ушу кассеттерди таратып, ушу кассеттерди алып келдим, роликтерди ушу шайлоодогу. Мени бийлик ошол тутту.
Сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Баткен окуясынын согушунун деп айтып атышат. Баткен согушунун токтошуна түздөн түз жеке мен өзүм салымым бар деп айта аласызбы? Же бул жалпы Кыргызстандын аракетинин натыйжасыбы? Же болсо борбор Азия мамлекеттеринин ортосундагы бир күч, кайрат таасир этти?
Жок, Кыргызстан эч ким жардам бере алышпады. Бул эл аралык күч жардам бер дегенде вообще бул 0%. Анан бул жерде өзүм жалгыз кылдым десем бул текебезчиликке жатат. Анткени эгерде мен Аскар Акаев жөнөтпөсө мен кантип аяка кирип барат элем? Ошондуктан мен келгенде жана мага каршы аракеттерди коопсуздук кызмат баштаганда ГКМБ, ошондо мен мажбур пресс конференция өткөрүп, ошол жерде 22 фамилияны жарыялагам, ушулар түз мындай жардам бердип. Аскар Акаевден баштап, анан мен Душанбеде жолугуп сүйлөшкөн Чолпон Байекевине бүтүрүп, кабар агентствонун директору, анан кийин сүйлөшүп ошол жакта жүрүп атты да ичинде телефондо жашырын сүйлөшүүлөр. Нуридин Темиров Тажикстан жардам бүт баарын киргизип 22 фамилияны жарыялагам.
Демек сиз ушул террористтер менен Кыргызстандын расмий түрдө сүйлөшүп жүргүзгөн деп айта аласыз?
Ошон үчүн элдик дипломатия деген сөз мага жатпайт. Элдик дипломатияны Турсунбек Акунаевде жүрдү, эшек минип алып, дагы башкалар жүрүштү. Аны элдик дипломатия десе болот. Мен болсо өзүм расмий дипломатмын. Мен мамлекеттин президенттин тапшырмасы менен бардым аякта. Ошон үчүн мен менен сүйлөшүп атат алар. Талибан да сүйлөштү. Төрт министри жанагы аэропортодон бир Абул Ракуп деген министр менен жолуктум, беш министр менен сүйлөштүм талибандардын. Ислам Өзбек аракетинин жетекчилери бүт менен сүйлөшкөндөрү ошонун президент тапшырма бергендиги үчүн.
Дагы бир суроом, албетте бул жанагындай согушкерлердин, маджахеттердин дейбизби, террористтердин дейбизби, Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга кирүү аракетинин Кыргызстанда тосулушу, тосмолонушу, кайтып кетиши алардын ушул Борбор Азияда халифат орнотуу дымагын өчүрүп, бир мизин кайтарууда болду ушунун мааниси деп айтсак болобу?
Жок, мен ушул суроодо аларга бердим. Биринчиден талибандарды министр менен сүйлөшкөндө анда Молда Омар ага жана бомба ташташып оор жарадар болуп дарыланыптан кийин анын орун басарлары мени кабыл алышты. Беш министр менен сүйлөштүм талибандын. Алар айтышты, биз Афганистанда маселени бүтүрүп алсак кудай шүгүр дейт. Керек эмессиңер Орто Азия бизге деп.
Халифат орнотуу оюбуз жок деп айтат.
Талибан айтты, бизге керегиңиз жок.
Жакшы, эми Баткен окуясынан Кыргызстан кандай сабак алды?
Биринчиден ошо 99 жылда аскерибиз даяр эмес эле. Ошондуктан биз дүйнө боюнча шерменде болдук. Анткени 200 жакын эл аралык террористтер келип Кыргызстанды басып алып, еще ПРНГ генералды ички аскер башчыны туткунга алып алды. Япондорго уят болдук, бизге келген конокторду туткунга алып алышты. Аскерлер даяр эмес экен деп туруп запастагылар чыгышпадыбы? Аларга кийимге бөлүнгөн акчасын жеп коюшуп бизгилер. Ортодо акча бизнес кылып алышкан биздин бийликтегилер. Генералдар бири менен урушуп мушташып, ошонун баардыгы эске алынып туруп 2000 уже Кыргызстанда аскери даяр болуп калды. 2000 кайра мажахеттер бастырганда 2000 аскер туруштук берди. Экинчи сабагыбыз бир алганыбыз, бул жерде биз уже чек араларды бекемдешти баштадык. Баткен облусу ушундай түзүлгөн. Жана жамандык болбосо жакшылык болбойт деген макал барбы? Эгерде мажахеттер 99 басып кирбегенде бүгүнкү күнү Баткен облусу жок болот эле. Мен генерал Шамкевди бошотуп атканда алда бизди кассеттер бар, президентке айта турган сөздөрүңүз барбы десем, ошо биринчи кайталанган сөзү болду: урматтуу Аскар Акаевич, эгерде мен Кыргызстанга али керек болсом, мени толукма бошотконду жардам бериңиз деп айтты. Экинчи кайрылган сөзү Баткен боюнча болду, анда район эле лейлек ушул боюнча айтып калды: урматтуу Аскар Акаевич дейт, бул жерде элдердин көбү дейт сомду көрбөптүр, жертөлөдө жашайт экен, электричество жок экен, ошон үчүн бул жака көп каражат бөлүп өнүктүрүш керек экен ушул райондор деп Шамкент жакшы сөздү айтты. Ушуну анткени ошол жерде көрдү да ал бардык маселеди. Үчүнчү сабак, мен ойлойм, бул жерде тышкы саясатта стратегиялык бекем партнерлорду издеш баштадык. Кыргызстан менен Тажикстанга бомба ташыган учактар, самолеттер эле биздики эмес эле да, Өзбекстандыкы эле да ал.
Америкалык базанын жайгашышына ушул Баткен окуясы таасир эттиби?
Жок, эч кандай тиешеси жок эле бул жерде. Американын базасы жайгашканда биз 6 депутат каршы чыкканбыз, 5 коммунист жана мен. Кудайга шүгүр, мына 2014 жалгыз өзүм калып парламент маселени көтөргөнбүз. Анткени мен айткандай, эч качан мондай башка өлкөнүн базасы керек эмес Кыргызстанга. Ал американын базасына чейин 96 мен Россиянын базасын көтөргөнмүн. Эмне үчүн орустардын базасы Кыргызстанда деп жанжал менен Россиянын МИДи мага нота жөнөтүп протест. Канча жанжал болгон парламентте, МИДте бизгилер алышкан.
Экс депутат Турсунбай Бакир уулу Баткен окуясынын 20 карата өз эскерүүлөрүн Бурулкан Турдубек кызына айтып берди.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Күлчүнөбаева коштошом. Эфирден жаңырган макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан окуп, этегине пикир калтырсаңыз болот. Кайрадан ушканча аман туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня мы будем обсуждать тему запрета родительских взносов. Соответствующий документ был выпущен министром образования несколько дней назад. Я познакомлю вас с нашими гостями. В студии у нас сегодня участвует Лунара Мамытова, экс-депутат Жогорку Кеңеши, экс-министра труда и социального развития. И Кеңешбек Сайназаров, член общественного совета при Министерстве образования. И на телефонной связи из Аша с нами молодой учитель географии Кумышкан Абдымаджитова. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Кеңешбек агай, насколько вообще состоятелен вот этот документ министра образования? Действительно ли в школах прекратятся взносы? Потому что высказывается мнение по поводу того, что ну, этот документ он просто не будет работать.
Я хотел бы внести некоторые коррективы. Да? Вчерашний приказ был издан для того, чтобы запретить незаконные поборы в школах и для того, чтобы на такие дела администрации школ, директора и учительский коллектив не был замешан. Вот в этом заключается. А так общественные фонды, попечительские советы при учебных заведениях, она, то есть вот этот приказ, она никак не влияет на их работу.
То есть министерство признало, что незаконные, ну, будем называть их поборами, были, да?
Нет, здесь нужно,
раз их запрещают, значит,
здесь нужно, наверное, дать определение законный и незаконный, но согласитесь, что после распада Советского Союза никогда у нас не было такого случая, когда финансовые средства, выделенные правительством Кыргызской Республики, покрывали 100% все, то есть,
все потребности, да?
Потребности образования. Поэтому не зря эти общественные фонды и попечительские советы на сегодняшний день существуют. Но в нем есть, конечно, есть своя проблема, когда учителя не занимаются учебным процессом, а уже замешиваются уже в этот процесс сбора денег. Да? В этом, может быть, и корректив, то есть корректный шаг со стороны Министерства образования. И я полностью поддерживаю, чтобы ни администрации школ, ни директора, ни учительский коллектив не был вовлечен в этот процесс.
Да,
пожалуйста,
но
если
это...
есть... Вот как родитель мы видим, что школа не может на сегодняшний день существовать на средства, выделенные государством. Тогда общественность, родительская общественность, и, то есть в случае попечительского совета, тогда бизнес-структуры или меценаты и другие, они вовлекаются, то есть внесут свой вклад. Но здесь главная проблема состоит, я бы сказал, трех основных принципов. Принципов, да? Эти средства, насколько они прозрачные, собираются и тратятся прозрачно. Второй, подотчетность, насколько она корректная. И третий, насколько взносы, которые то есть, вносятся родителями, они имеют добровольный характер. В этом и заключается вся проблема. Спасибо.
Спасибо. Лунара, вы на своей страничке в Фейсбуке писали об этой проблеме, и ваш пост нашел достаточно много откликов. Насколько остра вообще в школах Кыргызстана проблема незаконных сборов именно?
Эта проблема действительно актуальна по сей день. Эта проблема не новая. То есть не сегодня эта проблема появилась. Если посмотреть вообще историю, даже давайте возьмем с того времени, когда мы сами учились в средней школе, тогда мы оплачивали за ремонт. Да, действительно были кое-какие взносы за незначительная сумма. То сегодня, то есть это вот последние 20 лет, эта сумма уже увеличивается, и родители вынуждены, вот опять я повторюсь, вынуждены они будут платить, это вот добровольно принудительном порядке, можно так сказать, за вот общественные фото. Дело в том, что ни в одной стране, вот из Средней Азии, среди стран СНГ, я вот посмотрела Российскую Федерацию, Казахстан соседний, Узбекистан, даже Белоруссию, эти проблемы есть и у них. Школьные поборы есть и в других странах. Но настолько ли они стоят так остро, как у нас в Кыргызстане? Может быть, не во всех школах Кыргызстана есть такая проблема. Нужно отметить о том, что эта проблема в основном касается столичных средних образовательных школ, а также город Ош в том числе. Возможно, даже не во всех школах. Вы понимаете, что они ссылаются, вот когда они собирают деньги, они ссылаются на некий документ, который позволяет им собирать такого рода взносы, но через учителей, через классных руководителей. Я поговорила даже с руководителем фонда одной из столичных школ, где она говорит, кстати, она сама является учительницей этой же школы. То есть, опять-таки, конфликт интересов. Да? То есть, она подотчетна вообще как учительница перед директором. Ее избрали еще руководителем этого фонда. Но она ссылается на то, что ее дети обучаются в данной школе. И она говорит, что да, все должны будут платить эти взносы. Они насчитали в год где-то около 6 тысяч сомов. Каждый месяц по 600 сомов. На вопрос, а это же добровольно, правильно? Положение ведь так написано, что это должно быть в добровольном порядке. На что я получаю ответ, что да, но в этом случае вы должны будете написать заявление о том, что вы не сможете, вы являетесь там малоимущей семьей там, или же относитесь к категории там уязвимых слоев населения, и вы не сможете оплатить. Извините.
Как то есть не каждый родитель сможет написать такое.
Конечно,
бумагу,
они готовы на все ради своих детей. Да? Но вот на каком основании они требуют это заявление? То есть, конечно же, родители согласны будут на все, чтобы их дети обучались нормально, чтобы их дети не стали белым вороном среди черных, чтобы учительница не отыгрывалась, да, на их детей, чтобы их дети не были изгоями, грубо говоря. Никто ведь этого не хочет. И чтобы таковыми не стать, они оплачивают. И более того, я вам скажу, с 1 сентября классная руководительница одной из столичных школ потребовала принести справку, выписки из банка о том, что они оплатили. Только после этого мы вам раздадим книги. Хотя по праву книги должны на период вот обучения должны были без проблем выдаваться.
Ну, книги это, наверное, отдельная вообще тема для отдельной передачи. Ну, давайте мы выслушаем мнение Кумышкан.
Здравствуйте.
Вообще, как родители в школе отреагировали на запрет незаконных взносов?
Как раз сегодня у нас в школе было собрание, родительское собрание. И 99% родителей, конечно, поддержали, что был такой указ о запрете, да? Но тут нет такого определения, которые из них законные сборы, которые из них незаконные сборы, да? Mm-hmm. Этого, к сожалению, родители не смогли понять, и наш родительский комитет тоже, наверное, четко не смогли объяснить. И в этом была вся проблема сегодня в нашей школе, да? Uh-huh. Мы как бы пытались им объяснить, для чего мы собираем вот эти деньги, да? Uh-huh. Например, ну, мелкие дела, ну, можно сказать, вот эти разные мероприятия в школе, конференции и так далее, грамоты, призы для учеников. Но это мы же не будем из своих денег, да, покупать и так далее. Uh-huh. А также вот эти отделочные работы, то есть мастерам мы должны платить за ремонт школ. И вот эти и охранникам, уборщикам тоже мы платим из этих денег, которых собрали, которые были собраны родительским комитетом. Тут у нас сегодня в собрании не было речи о незаконах. Да, в основном о я надеюсь, что вот это родительский комитет, оно законное. И поэтому даже этого как бы наши родители не смогли поддержать, что государственные учреждения образовательные вообще ни дома не должны забирать. Они на таком мнении остановились.
Общественный совет носит только рекомендательного характера свои советы. Mm-hmm. И Министерство образования может это учесть и может не учесть. Вот, mm-hmm. например, два дня назад в Министерстве собрали, по-моему, 9 разных экспертов в этом mm-hmm. направлении и хотели обсудить эту тему, да? То есть я ставил вопрос, как раз, который вот Кумышкан говорит, что такое законный, что такое незаконный. Вот раз вы издаете приказ, объясните, пожалуйста, что такое да. законный, что такое незаконный. Угу, второй.
Угу. Да, почему вообще так странно еще получилось, что как бы вот в этом приказе министра нет вот этой границы, незаконной?
Нет,
да?
Нету есть такого. И, угу. и в этом приказе угу. еще мне не понравилось, что приказ очень такой в запретительном тоне написан, то есть не запрещается, 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 и в то же время, как Министерство образования, что предлагает, там методических каких-то советов или каких-то рекомендаций там не были включены. И это создает еще другую теперь проблему в школах, да? И если что-то не нравится, если быть более конструктивным, да, тогда нужно предложить, каков теперь путь решения этой проблемы. И пока эту, то есть такой, сейчас мы находимся в таком потовом состоянии теперь.
То есть, например, родители восприняли это вообще как полный запрет, то есть они не хотят больше платить у школ, да. у которых не очень хорошее финансовое состояние.
Конечно. Но в нем есть они другой тоже встали риск, Болот. Если прекратятся то есть, взносы родительские, тогда то есть состояние, особенно инфраструктура, там даже включая вот канцтовары, другие вот, которые помогают родителям по сегодняшний день, тогда школы просто останутся без такой
без
помощи.
Просто,
и,
да?
И как можно ожидать учителя вести уроки без мели и без каких-то
без канцтовара, да?
Ну, угу. каких-то
принадлежностей.
Да, конспектов, угу. да? То есть мы же видим, например, когда мы обсуждали эту проблему, завуч одной из школ Бишкека говорил, то есть они прекрасно видят, например, в больших городах, как Бишкек, Ош, Нарын, Каракол, других городах, если учитель хороший, родители, они хотят, чтобы этот учитель остался в их школе. И mm-hmm. есть уже практики, когда дополнительно таким учителям вносится дополнительные оплаты.
Это за счет вот этих фондов, да?
Да. Угу, и угу. этот завуч школы из Бишкека уже привел один пример, когда открылся, угу. то есть школа открылась, школа «Газпром» открылась, угу. Угу. Он говорит, 6 хороших учителей просто ушли, говорит. Потому что там предлагают по 22 тысячи сомов в месяц.
Ну, это,
и да, плюс хорошая еще этот, инфраструктура, то есть условия нормальные. Понимаете? Угу. То есть в этом и заключается риск. Сейчас, если остановятся родительские взносы, тогда эта ситуация застрянет. И ведь в истоках, если посмотреть, откуда выросли общественные фонды или папистские советы, она же не зря вышла же, когда уже школьная система школьного образования почти уже усела на нулевом уровне, потом уже родители подключились. Но в нем в то же время вот этот принцип добровольности, она очень важна. Потому что немногие, то есть не все родители в состоянии внести вклад. Это не должно быть в принудительном порядке. Да?
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Как раз, Лунара, вам вопрос на эту тему. Вы работали в профильном министерстве социального труда и социального развития. А вообще, насколько тяжела вот эта нагрузка для родителей вносить деньги в общественные фонды, вот эти взносы школьные?
В министерстве, вот когда я работала, насчитывалось около 300 тысяч получателей пособий. Среди них есть и малообеспеченные семьи, имеющие детей, лица с ограниченными возможностями здоровья и другие вот категории. Одинокие матери, да, и вот другие категории. Это означает, что если у нас в Кыргызстане около 2 миллионов детей, приблизительно из них, вот 10-15% живут в бедности. На самом деле для них это очень тяжело. Если в семье не один ребенок, когда это особо не ощущается, такого рода расходы. Родители, если оба родители живы, и оба родители они трудоспособны, они могут обеспечить одного ребенка. Бедность когда появляется? Появляется тогда, когда в семье 3 и более детей. Когда в семье 3 и более детей, и если они все являются школьного возраста, то обоим родителям приходится очень тяжело, потому что даже их зарплата не покрывает прожиточный минимум на одного ребенка. То есть если поделить на троих и вместе с родителем на пятерых, то 20 тысяч сомов в сумме не даст ту сумму, которую... Вот, ребенок может полностью, мы можем сказать, что он полностью обеспечен, да? В таких случаях школы, они должны полностью освободить такие семьи от каких-либо взносов, от каких-либо поборов. Но дело в том, что никто же не хочет быть, грубо говоря, белой вороной, и это для них тоже психологическое какое-то вот это напряжение, да, когда вот ты не оплачиваешь, все, кроме тебя, все оплачивают. И все дети знают, что этот ребенок из малообеспеченной семьи или родители являются ЛОВЗ. Понимаете, это какая психологическая нагрузка для ребенка. То есть уже он будет расти закомплексованным в этом возрасте. И мы прекрасно знаем, как иногда, я не обвиняю учителей еще раз, потому что моя мама учительница, я сама когда-то какое-то время работала учительницей по истории, по правам. Я прекрасно знаю состояние и условия работы учителей в государственных школах. Конечно, государственные школы, они хотят быть конкурентоспособными. В настоящее время вот частным школам, они хотят конкурировать с ними, но, извините, они не могут это сделать. Они хотят удержать высококвалифицированных преподавателей, учителей, они не могут. Через родителей, через взносы они все равно не могут всех удержать. Рано или поздно учителя уйдут в те места, где очень хорошо оплачивают. Но при этом родители не должны страдать, и дети не должны страдать. И вы понимаете, насколько у нас виден контраст, да? те дети, которые обучаются в частных школах, и те родители, которые могут позволить оплатить крупную сумму денег, да, вот у нас в год оплачивают некоторые 5 тысяч долларов, там 10 тысяч долларов, да, а те родители, которые не могут обеспечить, они обучаются в государственных школах, но при этом они хотят качественное образование получить, но, видите, это как-то вот немножко не отвечает нашим требованиям. Наши требования высоки, но в то же время бюджет недофинансирует. Это не только сегодня, это было 5 лет назад, это было 10 лет назад. Самый большой бюджет у Министерства образования и науки, но в то же время идет недофинансирование. Вы знаете, что в Конституции, да, действительно, там есть статья о том, что среднее образование у нас бесплатное. И вот эти все фонды, насколько они противоречат, да? На самом деле, под предлогом добровольный взнос, они ведь принуждают тебя оплачивать.
Ну, фактически оплачивают за школу,
фактически,
да?
Фактически за все оплачивают родители. Хотя мэрия тоже говорит о том, что эти школы должны получать деньги из государственного бюджета. А ведь еще и есть местный бюджет. А какую-то часть все равно, оказывается, покрывает местный бюджет. Здесь тоже есть очень много коллизий. Да, то есть между ними тоже есть споры. Почему это мэрия оплачивает, почему не государственный бюджет?
В общем, работы много, надо вот это все копать, изучать, да?
Да,
какие-то решения находить.
И здесь, вот, отвечая на вопрос, вот, какие поборы или какие взносы считаются законными, какие нет, то я увидела такого рода расходы, да. То есть в первую очередь родители с чем сталкиваются? Они приходят в школу, хотят устроить своего ребенка и сразу же сталкиваются с первой проблемой. Это взносы. Пожалуйста, оплатите вступительные взносы, там столько-то тысяч сумм. Насколько они законны? Насколько мне известно, они незаконны. То есть, ну, вы как спонсор оплатите нам, ну, вот идите вот в расчетный счет, и при этом они не говорят, вот это ваше право, да, они говорят, вы обязаны, иначе мы не возьмем вашего ребенка. Это уже, видите, получается, манипуляция некая идет, да. Второе, классные копилки. Тоже вот у кого есть дети, они прекрасно знают это. Вот если один ребенок, это нормально, это, возможно, даже неощутимо, да, то есть они готовы на все. Но вот когда в семье 3-4 школьного возраста дети, тогда это очень остро ощущается. И школьная копилка, если вот один родитель начинает поддерживать, другой не может сказать «нет». Потому что тоже не хочет быть среди них какой-то вот особой, который постоянно выходит против. Потому что если она что-то скажет, естественно, ее слова доносят до учительницы, и они все боятся этого.
Хорошо, спасибо. Кумешкан.
Да.
Если, ну, предположим, родители будут отказываться платить вот эти школьные фонды, с какими проблемами может столкнуться конкретно ваша школа?
Например, уборщицы и охранники отказались от работы, потому что государство им платит 3700 и 4000 сомов в месяц, и за эти деньги, естественно, они не будут работать, и поэтому они отказались, и с помощью родительского фонда наша школа их содержит, то есть начисляет им деньги дополнительно, поэтому они работают. И также мы не можем, как сказать, вообще-то мы подготавливаем детей к Олимпиаде, и за эти расходы нам никто не оплачивает, да? И этого тоже кого-то занимает родительский фонд. Я думаю, этого тоже не может быть. И как сказала Нара Мамутова, мы совсем не можем быть конкурентами частным школам, да? Элементарные пособия тогда не будут, наглядные пособия, например. Нам для меня, для географа, нормальную карту не могут купить уже который год, да? У меня нет никаких наглядных пособий, я сама из своей зарплаты трачу, чтобы детям дать хорошую информацию, не знаю, как правильно говорить. И также, мы не можем элементарно купить мел, тряпки, не можем чинить компьютера, купить лампочки не сможем, и так далее.
И ремонт школ.
Ремонт школ Горановка не знает, но мы оплачиваем услуги отделочных мастеров. То есть услуги мастеров мы оплачиваем, то есть из родительского фонда. Горановка занимает лишь краски и, ну, в общем, материалы занимает.
Спасибо, Кумышкан. Выслушали мнение, да, вот в том числе и учителя, да, географии. Я пришел вообще к такому выводу, что несмотря на то, что у нас выделяется очень большая часть бюджета на образование, вообще до школы это доходит или нет?
Потому что до школы доходит, но то, что выделяется государством, она покрывает отчасти только нужды школ.
Это в основном зарплата?
Это зарплата учителей.
И какой-то, наверное, плановый ремонт, наверное,
и,
да?
Плановый ремонт, я не думаю, то есть она же покрывается местным
бюджетом.
Бюджетом. Но в основном это заработная плата. И есть еще транспортные расходы тоже, то есть командировочные какие-то, если будут для района.
То есть минус родительские взносы – это школа без ремонта, без канцтовара, без уборщиц, без охраны и так далее.
И замена лампов.
Ну, текущий ремонт.
Да, текущий ремонт даже. А вообще вот, есть ли какие-то решения вообще этой проблемы, если сейчас массово начнут отказываться от взносов?
Если у нас есть две, то есть нормативных акта, да? Первый это в 2014 году, 30 мая, выпущен номер 81, это закон о попечительских советах. И второе положение Министерства образования об общественных фондах, то есть о попечительских советах в школах. И в нем, в обеих этих нормативных актах не были прописаны, то есть весь механизм, как она должна работать. И на сегодняшний день есть много школ. Кстати, перед тем ответить на этот вопрос, хотел бы этот озвучить. По-моему, на начале этой недели «Кактус» или «Спутник», они провели блиц-опрос среди родителей. Готовы ли вы внести свой вклад в родительский фонд? И 75% поддержали, 25% отказались. То есть в обществе есть, в принципе, то есть родительские сообщества видят, что без их участия и взноса школа не может просто существовать, да?
Ну, наверное, здесь...
Но в нем здесь есть, как я говорил, три основных принципа. Эти взносы должны быть прозрачны. Вот, например, есть школа теперь, некоторые уже школы, где налажена вся эта система. Ни администрации школ, ни педколлектив не имеет никакого отношения к этим деньгам. Они всего лишь у себя, то есть посоветовавшись, например, педсовете, они отправляют заявку на определенную нужду. Да? А потом родительский комитет, рассматривая эту заявку, решают, нужна ли, то есть аргументирована ли, нужна ли такая помощь. Потом выделяется и средства, и при этом отчетность, она строгая. Каждый, то есть в конце каждого месяца отчет выносится на общее, то есть рассмотрение, и копия отчета уже ввешивается в этот...
Ну, это такая уже жесткий такой вертикальный менеджмент, да?
Но, а как быть? Это деньги народные, то есть деньги родителей. И родители, если вносят эти средства, значит, они должны, то есть имеют полное право контролировать, куда уходят, и они имеют право, как могут финансироваться, да?
Ну, я подозреваю, что не все заинтересованы.
Третий такой. То есть здесь нужно четкую грань нужно ставить, чтобы администрации школ или директора не узурпировали вот такой проблемы.
Фонды, то есть, да, вот эти?
Понимаете? В этом же заключается вся проблема, что то есть администрации школ, некоторые, опять же, и директора были замешаны. Понимаете? И третий еще момент. Пока еще вот оба нормативных акта не учли пока, это немножко печально, что мы рассматриваем всю эту проблему через призму денег. Uh-huh. А ведь в мире же есть очень хорошая практика, когда родитель, если не хочет деньгами вносить свой вклад, тогда он может прийти, там, помочь учителю оформить класс, или прийти на внеклассное чтение, или провести какую-то, то есть помощь оказать школе. Почему мы не можем открывать вот такие еще возможности, да? То есть, если родитель не в состоянии вносить взносы, тогда, пожалуйста, пусть придут и...
То есть, хорошая инициатива.
Понимаете? Угу. К сожалению, у нас пока в Кыргызстане только мы застекливались на деньги, проблему денег.
Хорошо, спасибо большое вам за участие в сегодняшней дискуссии. Наше время уже истекло. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире Радио ЗТЭК была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали отмену незаконных взносов. Соответствующий приказ несколько дней назад выпустил министр образования. Сегодняшние наши гости — Лунара Мамытова, экс-депутат Жогорку Кеңеши и экс-замминистра труда и социального развития, Кенишбек Сайназаров, член общественного совета при Министерстве образования и науки. И на телефонной связи с нами из США была учительница географии Кумышкан Абдымаджитова. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.